«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведут ее Дмитрий Захаров и я, Виталий Дымарский. И мы сегодня говорим о военной литературе, о книгах о войне. И еще раз повторю, как мы с вами договаривались, готов отвечать на ваши вопросы касательно нашей программы, ее будущего. Ну, о прошлом уж что тут говорить. И напомню, смс +7 985 970 45 45. Ждем ваших замечаний. Дим, ты хотел новости не дали рассказать о книге.
Да. Вот Михаил, инженер из Австрии, пишет нам: у меня создалось впечатление, что вы отклонились от темы, и после сражения на Курской дуге уже несколько месяцев.
Это что касается программы.
Да, не освещаете дальнейший ход войны на территории СССР. Советское командование перестало делать ошибки, и потери снизились, и поэтому не о чем говорить и нечего смаковать. Нет, советское командование не перестало делать ошибки, оно делало их в том же количестве, что и раньше.
Как и нацистское
командование. Ну и как и нацистское командование. Вот. Смаковать мы особо ничего не смакуем, мы пытаемся как бы достаточно беспристрастно приводить разные точки зрения. А что касается вопроса Михаила, то, естественно, в последующих наших программах мы осветим и операцию Кутузов, и операцию Румянцев, которые, в общем-то, подводят основные итоги боевых действий 43-го года. И я хотел бы в контексте этого анонсировать новую книгу Владимира Бешанова «Год 1943 и переломный».
Это... До этого, надо напомнить, что до этого была книжка «42-й год учебный».
Да, до этого был «Танковый погром» 41-го.
Танковый погром 41-го года.
Да. Вот, будем ждать теперь 44-й. Книга, в которой достаточно подробно, последовательно и скрупулезно рассматриваются сражения, которые происходили в 43-м году, начиная с освобождения Сталинграда, затем освобождения Харькова и Белгорода, затем сдачи Харькова и Белгорода, и почему это произошло. Естественно, центральное место во всей этой истории занимает во всей книге сражение на Курской дуге. И опять же, история созданного ротмистровым мифа о сражении под Прохоровкой с приведением точных цифр сил и средств обеих сторон. Ну а далее рассказывается, естественно, об операциях Кутузов, это освобождение Орла, и операция Румянцев, которая у нас мало известна почему-то под этим названием, это, соответственно, освобождение Белгорода и Харькова, то есть ключевые операции. Вот. Рассказывается о приемах, которыми пользовались наши военачальники, как на Курской дуге, так под Орлом и на Харьковско-Белгородском направлении. Просто к моменту Харьковско-Белгородских боев преимущество над противником в живой силе было 10-кратным, местами даже 18-кратным. Аналогичная ситуация, ну, не в таких, конечно, разах была с технической стороной дела, но как бы любимый принцип атаки в лоб с несением чудовищных потерь, он никуда не делся. Что в цифрах там и изложено.
Давай, может быть, я добавлю, раз уж мы заговорили о программе, так сказать, о наших планах, которые, в общем-то, оказались бескрайними. Признаемся вам честно, собственно говоря, мы не очень это и скрывали, и, по-моему, уже как-то говорили в нашей программе, что когда мы все это затевали, ой, дай бог помнится, когда? В 2005 году, да, в сентябре,
да,
мы начинали эту программу, то есть почти 3 года назад, мы рассчитывали уложиться в 1 год. Но, как вы видите, уже заканчивается 3-й год, наш интерес не иссяк, и нам очень приятно, вот судя по тем цифрам, там, рейтинговым, всем этим подсчетам, которых мы, там, не знаю, я, во всяком случае, плохо чего понимаю, но мне о них сообщают, вроде как бы и ваш интерес к этой тематике тоже пока еще, слава богу, не иссякает. Поэтому мы уже даже и не заглядываем в будущее, в том смысле, когда, так сказать, настанет финал, когда мы завершим этот цикл. В общем, пока он идет, пока вам интересно и пока нам интересно, он будет идти. А тем, как выяснилось, море, просто море, и вычерпать это море такими вот кружечками по часу в неделю просто, наверное, практически невозможно.
Ксанф, выпей море.
Да-да-да. Вот. Но, тем не менее, мы будем стараться. И вот как здесь Михаил, которого сейчас процитировал Дима, нам говорил, что же мы остановились на Курской дуге. Ничего мы не остановились. Мы все помним. Мы еще в 43-м годе, мы будем продолжать, будет и 44-й, будет и 45-й, и будет множество тем, которые возникают, может быть, безотносительно конкретным датам, ну, то, что можно назвать темы такие более общие, касающиеся каких-то отдельных, не отдельных там боев, сражений и театра, конкретного театра военных действий, а тех процессов, многочисленных, огромных, сложнейших, которые протекали и в политической жизни, и в экономической, и в социальной.
Мы не, и на других фронтах.
На других фронтах мы стараемся, как раз хотел сказать, не забывать о том, что мы все-таки говорим не только о Великой Отечественной войне, но говорим о Второй мировой войне, что, вот, кстати говоря, по-моему, прошлая программа была о Тихоокеанском театре военных действий. Есть еще Западный фронт, которому мы не так часто, может быть, обращаемся, но мы, я вас уверяю, мы о нем не забываем.
Ну,
обо всех этих темах не забываем. Они так или иначе, я надеюсь, в наших программах возникнут и всплывут. Ну, что еще? Что тут еще можно сказать?
Да, тут мне...
да, кстати говоря, извини, Дим, здесь вот нас спрашивает Игорь, там, когда же появятся архивные выпуски в формате MP3? Ой, нет ответа, Игорь, на этот вопрос. Но пока, по-моему, как я понимаю, я плохо разбираюсь во всех этих форматах, но в каком-то формате звуковые файлы лежат на сайте «Эхо Москвы». Так что там все это можно слушать.
А можно просто читать.
А можно читать, да.
Да, вот мне хотелось бы ответить на вопрос Вадима, слушателей и читателей из Клина. По-моему, обзор текущей литературы о войне не лишний. Только хотелось бы имена разноплановых и разноидейных авторов. Ну, стараемся, насколько можем. И художественные произведения хорошо бы не забыть, если они есть. Ну вот, Артема Захарыча роман вышел. Может,
Ваню
молодежь...
Гродного вспоминали.
Может,
кстати говоря, извини, Дим, кстати говоря, я вот думаю, надо, знаете, что сказать? Что, конечно, интересно, наверное, читать вот все новые книжки, которые появляются. Не будем забывать просто о классике войны.
Да, конечно.
Да? Потому что я не думаю, что все мы уж так уж проштудировали того же Астафьева.
Да, Гроссмана.
Гроссмана. Васильева,
да.
И так далее. И тому
подобное, да. И тех немногих, кто имел смелость в советское время писать, как оно было.
Кстати говоря, здесь вот нас спрашивают, я сейчас, по-моему, не найду. А, нет, нашел. Ваше мнение о художественной книге Владимова «Генерал и его армия». Ну, на мой взгляд, хорошая книга, но это художественное произведение. Опять же, здесь о вкусах, что называется, не спорят.
Немножко в разбивочку.
Ну да.
Да. Вот. Я бы хотел еще представить книгу Роджера Форда, переводную с английского, «Танк Тигр». Это, опять же, для тех, кто интересуется «Панцерваффе», немецкой бронетанковой техникой. Это тоже техническая книга, хорошо иллюстрированная, с подробным описанием устройства этой машины, ее боевых возможностей, где и как она применялась. Она хорошо иллюстрирована, и любой ценитель танковой техники получит, ну, если не удовольствие, то, во всяком случае, дополнительную и достаточно объемную информацию об этой машине, которая при тираже в 1335 тысяч наделала шуму на всех фронтах.
Дим, я не то что не успеваю отвечать, но я даже не успеваю прочитывать такое количество, к нам идет вопросов по СМС. Я вот одну группу вопросов я бы хотел как бы обобщить и на нее ответить. Здесь у нас много пришло просьб что-то посоветовать, почитать из не российских, из иностранных военачальников, их воспоминаний, мемуаров. Вы знаете, я, кстати говоря,
их очень много, кстати,
их очень много. Очень много переводной литературы. Там, опять же, море, просто море. Я бы, знаете, что, может быть, есть смысл, поскольку раз вы пишете смс-ки, у меня такое ощущение, наверное, вы владеете интернетом. В принципе, вот на все, практически на все вопросы, которые вы задаете, можно найти ответ в интернете. Просто элементарно через поисковые системы.
Ну,
а если... Я, например, могу сказать, что я пользуюсь двумя сайтами, где достаточно широко, конечно, не 100% представлена военная литература. Это militera.lib.ru. Мне кажется, это такой достаточно... объемный сайт, да, я в этом случае пользуюсь им. И вот, например, по новым книгам и вообще по сериям военной литературы неплохой сайт knor.ru. Там, в этом случае, достаточно широко представлены все вот эти вот сериалы, все эти книжные серии по Второй мировой войне.
Да. Вот Юрий Балымов, рабочий из Нижнего Новгорода, спрашивает, где можно купить книгу Дмитрия Панова «Русские на снегу». Хороший вопрос. Мне эту книгу просто подарили. Она попала ко мне через третьи руки, уже зачитанная, перезачитанная. Издавалась она на Украине. Будет ли переиздание у нас, и кому принадлежат права на эту книгу, я не знаю. Но если бы ее издали у нас, я думаю, да, это было бы очень ценно, потому что воспоминания этого комиссара 85-го гвардейского истребительного полка по своей честности и жесткости стоят наряду с книгами Астафьева и других. Но у него дневник, что называется, мемуары, абсолютно документальная вещь и достаточно страшная.
Ты знаешь, Дим, вот здесь пришел один вопрос, который меня вот на какую мысль навел. Это Алексей из Казани пишет. Прочитал книгу «Последняя битва», автор Корнелиус Райан. Описывает штурм и оборону Берлина. Ну, потом он спрашивает нас, Алексей, будет ли передача о взятии Берлина и ваше отношение к данной книге, если читали. Честно скажу, не читал.
Нет.
Передача о взятии Берлина, естественно, будет.
Но и, наверное, того, не одна.
Да, но с учетом того, что, как вы поняли, мы почти через 3 года после начала цикла, еще в 43-м.
Ну, правильно, год.
Да, до 45-го мы еще дойдем.
Повоюем.
Ну, может быть, не очень скоро. Но меня вот на какую мысль это навело. Вот Алексей прочитал книгу «Последняя битва». Мне кажется, что вот наши слушатели, которых это все интересует, могли просто обмениваться между собой теми, названиями книг, которые они прочитали, и впечатлениями. И как бы рекомендовать друг другу или не рекомендовать. У нас нет, наверное, форума по нашей программе, по-моему, если я не ошибаюсь.
Как это?
Но там можно же в комментариях к каждой программе на сайте можно какие-то, так сказать, свои впечатления, свои рекомендации по чтению книг можно в любом случае выкладывать. Сразу же после того, как мы, так, Дима, как мы сказали о наших планах, пошла целая волна смс-ок по поводу того, про какую передачу, про что хотят услышать наши слушатели. Ну, хотите, пишите тоже туда же, но мы, понятно, что мы все
будем стараться.
Да, будем стараться и практически...
Вот я хочу вбросить тему на суд наших слушателей. Для меня лично она представляется достаточно интересной, а вы уж скажете, хотите вы это или не хотите. Я бы обозначил эту тему «Судьба человека, судьба машины». То есть, если идет рассказ, допустим, мы посвящаем целую программу Илу II и создателю этого самолета. Кстати, это был не Ильюшин, это был один из начальников цехов. Ильюшинского
КБ.
Да. Ну, об этом мы расскажем. И разговор относительно того, была эта машина эффективна или неэффективна, как бы плюсы, минусы, ошибки и достижения. И то же самое там рассматриваем, допустим, немецкий МП-40. Это пистолет-пулемет, который у нас почему-то называют Шмайсер. Соответственно, на самом деле конструктором его был Фольмер. И рассматриваем плюсы и минусы этого оружия, особенно в контексте начала войны, особенно в контексте отсутствия или очень небольшого количества автоматического оружия у нашей пехоты. Ну и судьба этого пистолета-пулемета, который до сих пор, по-моему, активно используется в Африке и в Латинской Америке. И судьба самого Фольмера в контексте создания этого оружия. Что это ему принесло и чем это для него обернулось впоследствии. Вот если эта тема интересна, мы можем начать такие цикловые передачи.
Ну да. Ну, здесь, опять же, много очень тоже предложений, там, может быть, действительно, опять, там, на некоторые темы, мне кажется, надо Лену Сьянову звать, там, по поводу маршей Третьего Рейха, например.
Ну,
она
да.
Она любит такие темы.
Ну, во всяком случае, знает.
Но заочно не будем ее ангажировать, а вдруг нет. Про использование немцами вычислительных машин в годы Второй мировой войны, откровенно говоря, ничего не слышал.
Были, но назвать это вычислительными машинами в контексте современной...
Ну да, это, наверное, полдома занимало.
Ну, несколько домов.
Несколько домов. Вот. Но, кстати говоря, в связи с этим я уже так по ассоциации, я вспоминаю очень популярную одну из программ нашего цикла, кстати говоря, как раз с участием Сьянова, это о телевидении. В годы войны.
39-й год, первая трансляция.
36-й Олимпийские игры в Берлине.
Да, можно я упомяну две книги, которые не имеют непосредственного отношения к нашей программе, но я думаю, нашим слушателям они будут очень интересны. Одна книга «Величайший ас всех времен и народов», вот так скромно названа. Эта книга посвящена летчику-истребителю Первой мировой войны Манфреду фон Рихтхофену. Собственно говоря, это не то чтобы книга, которая ему посвящена, а это его дневник, в котором он записывал как бы последовательно все, что с ним происходило, как он летал, сбивал, пишет о своем брате Лотаре. И что самое интересное, в конце книги приведен поименный список жертв Рихтхофена. То есть создатели книги поработали, и большая часть этих людей даже с фотопортретами. То есть Рихтхофен до момента гибели официально сбил 80 самолетов. Возле каждого самолета он либо садился, либо пехота доставляла ему какой-то элемент этого самолета. Либо номер бортовой срезали с ткани, либо пулеметы снимали. То есть каждая победа у него была материально подтверждена. Вот. С некоторыми летчиками, которые сели и остались живы, он встречался, выпивал, они вместе обедали, общались. Вот. То есть это не просто какие-то анонимные некие сбиты. Вот список этих сбитых с именами, фамилиями и биографиями приводится во второй части книги. Вот. И еще одна книга, которую я не могу не упомянуть, это Сергей Абросов «Воздушная война в Испании 36-39». Это, на мой взгляд, ценнейшая вещь с той точки зрения, что в ней систематизированы и статистические, и исторические, и военные аспекты всего, что связано с воздушной войной в Испании. Потому что, как говорится, ничто не берется из ниоткуда, и можно сказать банальную фразу о том, что как бы предтечей воздушной войны Великой Отечественной была воздушная война в Испании. Кстати, очень любопытно, лично для меня было прочитать, что самым результативным летчиком, который летал на И-15 и И-16 впоследствии, был не советский ас, не республиканец, а американец Фред Тинкер, который, кстати, первым в Испании избил И-16 Мессершмитт, доказав, что и на этом самолете воевать можно.
Так, Дима, перенимаю у тебя эстафету и на три вопроса отвечаю. Ну, вернее, даже на один вопрос не отвечаю, а просто комментирую. Нам Леша из Тулы пишет: тяжел стиль немецких мемуаров или это трудности перевода? Леша, ну, стиль вообще мемуаров военных, он тяжел не только немецких. Я хочу сказать, что стиль мемуаров наших маршалов...
Чудовищен.
Да, он такой, там тоже не львы толстые писали.
Нет, ну, это при том, что за них писали.
Писали еще, да.
Да, но ты поди... Вот.
Это... Ну, надо продираться, что делать, да. Это когда через... военные занимаются литературой, там, конечно, надо искать не столько литературу, сколько...
Объяснение, чего он наделал.
Чего он наделал, да. Еще отвечу, еще два замечания. Здесь в одном Леонид, историк-любитель из Самары, пишет, опять же, с Яной упомянув, она сегодня у нас герой программы, говорила о книге бывшего разведчика Бориса Витмана «Шпион, которому изменила Родина». Я эту книгу читал, давно был потрясен. Теперь хотел купить, чтобы почитать внуку. Как бы не так. Ваше мнение, почему подлинное о войне опять не печатают? Я не думаю, что здесь есть какой-то злой умысел. Но книга, это очень известная книга, очень известный человек, и могу вам выдать небольшой секрет. Мы вообще пытаемся взять большое интервью у Бориса Витмана.
Хотелось бы.
Да, хотелось бы, чтобы он рассказал о своей удивительной совершенно жизни, полной приключений. Но то, что не печатают, я не думаю, что это по каким-то цензурным соображениям, честно вам скажу. Ну вот,
чаще всего...
на все надо искать издателя.
Да? Ну да, чаще всего не печатают не по цензурным, а по конъюнктурным.
Да, и уже...
Продастся, не продастся.
Продастся, не продастся, конечно. И заодно хочу еще сказать, что я здесь вот открыл для себя тоже кандидат, что ли, на беседу в нашем эфире. Совершенно потрясающая женщина, Инна Кузнецова, профессор, доктор медицинских наук, онколог. Она удивительную книжку написала под названием «Зона милосердия». Она девочкой, выпускницей медицинского института, попала врачом в лагерь для немецких военнопленных. И вот совершенно удивительные истории, как наши вот, об отношениях, о взаимоотношениях наших врачей и немецких военнопленных. Это самые первые месяцы после войны. И вот небольшая книжка, и с огромной силой вообще показывающая, что межчеловеческие прямые отношения сильнее всех политических передряг и передрязг.
Да.
И, кстати говоря, насколько я знаю, даже по этой книге вроде собирается фильм. Ну, что еще можно сказать? Хочу тему о руководящей, направляющей роли православной церкви.
Ну, а как?
Хорошо. Мы вам уже даже говорили кое-что. Где можно купить книгу «Переписка Сталина, Черчилля, Рузвельта»? Аза спрашивает. Не знаю, да. Аза. И у меня есть дома еще с советских времен издание. Я, кстати говоря, не знаю, насколько она была цензурирована, насколько там были какие-то...
Ну, вероятнее всего, она была максимально... Потому что
Нюрнбергский процесс, трехтомник, такой коричневый, если кто знает, советских времен, начало там 50, середины 50-х годов, там половина материалов, ну, не половину, конечно, но очень многих материалов,
значительной
части Нюрнбергского процесса нету.
Да, так, ну, на самом деле, я мог бы дать рекомендацию нашим слушателям, если вы не можете найти книгу, которую вы хотите, и о существовании которой знаете, в магазинах, в которых продаются издания последних лет этого года, пойдите в букинист. В конечном итоге можно сделать заказ на определенную книгу даже в интернет, в букинистических магазинах. И я уверяю, что через какое-то время вы желаемое обретете.
Так, Ридхофен, суперская тема.
Ну, это, вы знаете...
Суперская тема — это что? А, Андрей пишет. А, терпению машины бывает предел. Это вот по поводу того, что ты предложил. Здесь очень уже много откликов. Тема взаимоотношений машины-человек.
То есть, как бы, людей это заинтересовало.
Да, если серьезно, вот пишет нам Андрей из Москвы, то от машин зависело столько жизней людей, что это стоит того. Ну, это стоит того в смысле обсуждения.
Ну, да. Опять же, если вспомнить воспоминания летчика-испытателя КБ Лавочкина Ивана Федорова, который в свое время сказал, что я не знаю, кто больше убил наших летчиков, немецкие истребители или истребители Як.
Ну да. Но, кстати говоря, вот мы затронули Нюрнбергский процесс, и нам сразу Илья из Тулы написал про Нюрнберг. Есть хорошая книга «Нюрнбергские дневники Гильберта». Ну, про есть Нюрнберг такая, очень много хороших книг.
Полторак, опять же, тот
и, кстати говоря, могу сделать рекламу. Могу сделать рекламу. Или не могу сделать рекламу.
Чему?
Могу сделать рекламу по НТВ Плюс. Ольга, маркетолог из Москвы, сегодня в 23:00. Это для тех, кто не интересуется футболом. Фильм «Нюрнбергский процесс» 61-го года. Американский фильм.
Да, хороший фильм. Классика.
Да, это одна из, одна из классических лент мирового кино.
Хотя, конечно, тема «Нюрнбергского процесса» очень интересна, потому что в свое время я общался с нашим военным историком Мерцаловым, специалистом по военным действиям германской стороны. И он рассказывал, что очень многие цифры, которые фигурировали на Нюрнбергском процессе, особенно по нашим потерям, замалчиваются, ну, практически по сей день. То есть было бы неплохо, если бы было полное, без купюр, переиздание этих материалов.
Ну что, мы должны завершать. Я вот только хочу одну несправедливость восстановить по просьбе Акрама из Омска. Полагаю, в одном ряду с Астафьевым Гроссманом Васильевым стоит полузабытый Виктор Курочкин и его «На войне, как на войне». Пожалуйста, напомните о нем слушателям «Эхо». Не могу смириться с такой несправедливостью в отношении Курочкина.
Мы да, не можем смириться. Виктор Курочкин – отличный писатель. «В броню ударила болванка».
Да. Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Вот до телефона мы так и не дожили, но у вас такое количество было вопросов в смс-ах. Мы постарались максимально ответить на них, максимально возможно. До встречи через неделю.
До свидания.
Цена победы.